На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем разговор с нашим гостем, военным историком Марком Солониным, автором книг «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Марк Семенович, я обратил внимание на то, что вы часто ссылаетесь на военный исторический журнал, но в основном на номера 89-го, 90-го, 91-го годов. А в последний раз мы все видели упоминание об этом журнале в массовых новостях совсем недавно в связи с вызвавшей скандальный резонанс статьей, в которой говорилось о том, что Польша чуть ли не сама виновата в том, что Гитлер на нее напал. Поэтому хочу спросить вас, что случилось с этим главным профессиональным журналом военных историков, ну вот после перестроечного времени.
Я бы с удовольствием переформатировал ваш вопрос. По-моему, он должен звучать так. А что же такого случилось в 89-м, 90-м, 91-м году, когда вот эта вот компания людей, которые делали свои карьеры, биографии, извините меня, пожалуйста, квартиры в Москве и большие деньги, по тем советским временам, что же с ними такого случилось, что они вдруг начали публиковать документы, вдруг начали публиковать, ну, со всеми оговорками, со всеми особенностями стиля, все-таки какие-то серьезные статьи. Но самое главное, что же такое их ударило, что они взяли и в начале 92-го года в первом-втором номере опубликовали те самые знаменитые майские 41-го года соображения по плану стратегического разведывательной Красной Армии, где было черным по белому написано, что не надо давать инициативы немецкой армии, конечно же, нанести первый удар. Вот интересный вопрос, что же такого на них нашло, что они вдруг начали хоть в какой-то степени публиковать реальные документальные свидетельства. Для меня это некоторая загадка. Ну, не знаю, ну, может быть, они почувствовали, что ли, им показалось, что власть меняется, и надо... Ну, я понял, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что недавно вышла замечательная книга Александра Гагуна, название жуткое, бульварное, «Сталинские командос», а под этим ужасным бульварным названием ценнейшая работа по партизанскому движению на Украине. Там приведены данные, полученные другим украинским исследователем, сейчас забыл фамилию. Он проанализировал 302 личных дела полицаев и там каких-то руководителей среднего звена, созданных немцами полицией на оккупированной территории Украины. Ну, если мне память не изменяет, каждый четвертый – это бывший сотрудник НКВД или бывший член партии, или там бывший секретарь райкома партии. Вот даже вот так. То есть определенная часть людей, которые спешат, очень спешат, быстрее всех засвидетельствовать свое почтение всякой новой власти. Но, как мы с вами помним, в августе 91-го года некоторым, включая меня, показалось, что власть меняется, но каждый на это реагировал по-своему. Вот они решили засвидетельствовать свое почтение новой власти, потом выяснилось, что власть в городе не меняется, все же на своих местах, только они теперь по-другому называются. Они теперь не первый секретарь обкома КПСС, а глава областной администрации. Вот, и, соответственно, из пук прошел, и все вернулось на круги своя. Нынешнее состояние советской и российской военно-исторической науки, Института военной истории, Академии военных наук, которую руководит товарищ Гареев, это их нормальное, естественное для них состояние. Вот то, что с ними произошло в 89-91, это был такой вот исторический скачок или заскок.
А новая историография, о которой вы говорили в начале нашей беседы, это вы и Суворов, или есть множество других исследователей, и вы чувствуете, что ваши ряды тоже достаточно велики?
Нет, ну это даже и речи не может быть о том, чтобы это было две или три или четыре фамилии. Ну, например, вышло уже в свет 5 сборников. Они общие объединены названием «Правда Виктора Суворова». Понимаете, название, оно, опять же, желтое, бульварное, созданное отделом маркетинга, понятно. Тем не менее, вышло 5 толстенных книг, сборники статей самых разных авторов, живущих в России, живущих в Украине, в Америке, в Европе, где только не живущих, на разных языках пишущих, в том числе есть и те, кто вообще никогда не был советским человеком, а натуральные, урожденные американцы, там, немцы и так далее. То есть это уже десятки авторов, которые, скажем так, эту новую историографию войны формируют. Недавно вот из этих 5 сборников «Правды» Виктора Суворова вышел сборник в Германии. Первая «Ласточка» на немецком языке под названием «9 русских историков обвиняют Сталина». Понимаете, ну сейчас просто мне трудно называть фамилии и названия работ, потом не хотелось бы кого-то обидеть, но это, конечно же, не 2-3 фамилии. Есть серьезные работы, причем кто-то в силу каких-то причин не хочет, там, ну, уходит, не тратит время на выводы глобального порядка, но в любом случае разрабатывает какие-то пласты конкретной истории, ведь вводятся непрерывно новые факты, осмысливаются по-новому события, есть нормальные уже совершенно профессиональные, качественно сделанные описания большинства операций того же 41-го года, ну, военных операций. Есть серьезные работы по истории разведки, по предыстории войны, по советскому военному планированию. Ну, уж, безусловно, надо упомянуть фамилию ныне покойного полковника Бобылева. Полковник, совершенно официальный человек, военный историк. Тем не менее, прекрасные были у него работы по поводу анализа советского военного планирования, в частности, разбора военно-стратегической игры Генштаба, которая была проведена в январе 41 года, где, ну, практически отрабатывался этот самый план вторжения в Европу. Это десятки фамилий.
Ну вот мы подошли уже к сюжету вашей книги «23 июня. День М». Вы сказали, что не полемизируете с Виктором Суворовым, а продолжаете его дело. Я хотел бы уточнить, все-таки в чем вы с Суворовым в его главном тезисе, который он доказывает на протяжении всей своей рабочей жизни, сходитесь, в чем расходитесь? И вообще, простите за такой личный вопрос, вы дружите?
Начиная с последнего вопроса, мы находимся с Виктором Суворовым в самых добрых отношениях. К сожалению, они заочные, но он мне достаточно часто звонит. У нас с ним совершенно нормальные, я думаю, можно сказать, дружеские отношения. К сожалению, пока еще не имели возможности выпить на брудершафт. Думаю, на все впереди. Теперь, что касается серьезного вопроса, могу очень четко сформулировать в нескольких словах. Виктор Суворов выдвинул гипотезу о том, что Сталин планировал начать крупномасштабную стратегическую наступательную операцию от западной границы Советского Союза в Европу летом 41-го года. Я с этим полностью согласен. Виктор Суворов подтвердил свою гипотезу крохотным, имеющим всего тогда распоряжение, количеством каких-то обрывков, высказанных, понимаете, как вот кончик шила из мешка где-то высказан, какие-то обрывочки советских мемуаров, каких-то публикациях там полузакрытых и так далее. Я имел возможность, я все-таки писал на 15 лет позже, чем вышел первый тираж «Ледокола», я имел возможность ту же самую гипотезу уже подтвердить совершенно другим массивом документального материала. Вторая гипотеза, которую высказал Виктор Суворов, что Красная Армия потерпела сокрушительное поражение летом 41 года, потому что она готовилась к наступлению и не способна была обороняться. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что в этой гипотезе нету даже 1% здравого смысла. Виктор Суворов хорошо знает мое мнение по этому поводу. Ну вот, не сошлись мы с ним во мнениях. Я считаю, это абсолютно несерьезная идея. Не бывает наступательных танков, не бывает оборонительных самолетов, не бывает армии, которая может решить такую сложную задачу, как наступление на территории противника, но при этом не может решить задачу обороны на своей собственной территории, имея 2 линии заблаговременно созданных железобетонных укреплений, и уж в любом случае ни одна наступательная операция Красной Армии летом 41 года ничем, кроме тяжелейших потерь, не закончилась. Поэтому Красная Армия, безусловно, в том состоянии, в котором она находилась, не способна была ни наступать, ни обороняться. И об этом-то как раз очень, на мой взгляд, интересно написано в книжке моей 25 июня. Простите за такой пиар. Там же очень, ну, ее читали. Там же очень интересно показано, как Красная Армия пыталась нанести сокрушительный удар по финским аэродромам. Что в результате этого сокрушительного удара потеряли 24 собственных бомбардировщика и повредили на финских аэродромах один самолет трофейной советской СБ. Так что с этой составляющей, второй составляющей гипотезы Суворова я абсолютно категорически не согласен.
Давайте тогда поговорим, раз вы упомянули об этой книге «25 июня. Вторая советско-финская война». Я, можно сказать, с детства жил на фоне этой войны, потому что моя дача находится под Ленинградом, и старая финская граница, кстати, она до сих пор не до конца разобрана, по лесу кое-где тянутся проволочные заграждения. Граница вот эта проходила прямо по моему дачному участку, и возле моей веранды был старый финский дзот, и там мы выкапывали гильзы и кости. Но не могу сказать, что до вашей книги я вообще что-то знал о Второй советско-финской войне, ведь это, наверное, первая в России монография о совершенно забытых, ну, намеренно, да, событиях.
Да, в данном случае я вынужден отбросить остатки всякой скромности и сказать «да». Да, я работал в Подольском архиве. Многие документы, в частности, карты военных действий, которые я в архиве брал, моя подпись в формуляре была первой. Вообще, представляете себе, в чем это говорит? 60 лет, сотни докторов исторических наук, никому даже не было дела до того, чтобы взять, посмотреть эти карты, посмотреть эти документы. Ну, в каких-то случаях было еще 2-3 фамилии, но никто действительно этой темой не занимался. Абсолютно вычеркнутая из советской историографии, из исторической памяти народа война. А если когда-то и было какое-то упоминание, то только в том контексте, что участие финской военщины в гитлеровской агрессии против Советского Союза. Совершенно понятно, почему эту войну никто не хотел вспоминать, потому что одно дело искать и находить объективные, в кавычках, причины, почему мощнейшая немецкая армия, действительно гитлеровский вермахт образца 41-го года, это, наверное, лучшая сухопутная армия 20 века. А вот почему Красная армия была бита и разгромлена таким противником, ну, это еще как-то можно найти объяснение. А вот объяснить чем-то, кроме отсутствия мотивации, разгром, который учинила Красная армия, финская армия, армия, в которой мобильные соединения ездили на велосипедах, это не преувеличение и не шутка. У них были вот два мобильных соединения, то есть то, что у немцев была, допустим, танковая дивизия, то была у финнов егерская бригада, которая мобильность достигала за счет того, что по лесным дорожкам ездила на велосипедах. Есть даже кинохроника соответствующая. Вот история про то, как финские велосипедисты громили советские мехкорпуса, это, конечно, история, которую никому не хотел вспоминать.
А ведь не будь этой войны, может быть, и не было бы блокады Ленинграда.
Ну, безусловно, только надо убрать все предлоги «бы». Да, конечно, если бы не было этой войны, то блокады Ленинграда не было и быть не могло, потому что Ленинград находится не на полуострове, там есть финский вокзал, тот самый, на который приехал Владимир Ильич в пломбированном вагоне. Этот финский вокзал, к нему подходит лента железных дорог, поэтому если бы не война с Финляндией, то тот факт, что немцы вышли на южные пригороды Ленинграда, что они перерезали железную дорогу Умги, что они вышли в станции МГА, шли с Лебургу и Ладожскому озеру, никакой блокады создать бы не могло, потому что с севера к Ленинграду подходит ветка железной дороги через Кексгольм, Петрозаводск и далее куда угодно. Только потому, что была Вторая советско-финская война, стала возможна блокада Ленинграда, весь этот кошмар и гибель сотен тысяч мирного населения. Причем весь этот кошмар товарищ Сталин мог прекратить одним политическим решением, если бы Советский Союз, а еще лучше, конечно же, до начала войны, это, конечно, было лучше всего, тогда бы цена вопроса была другая. Но я думаю, что даже после ее начала еще можно было договориться, ведь фактически с конца осени 41 года там уже было де-факто перемирие, хотя оно не было никак закреплено. Если бы Советский Союз признал за Финляндией право забрать все территории, которые Сталин аннексировал в 40-м году по результатам Первой войны, если бы на этих условиях удалось, я думаю, что это было вполне реалистично, достигнуть соглашения мирного, хотя бы перемирия с Финляндией под гарантией западных союзников, то есть англо-американские, то можно было бы восстановить железнодорожное сообщение с Ленинградом, и мы бы не знали этого слова «ленинградская блокада», и мы бы не понимали, что обозначает слово «Пискаревское кладбище».
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», военный историк Марк Соломин. Раз мы уже заговорили в сослагательном наклонении, еще один такой вопрос гипотетического плана. Публицист и военный эксперт Александр Храмчихин недавно поставил такой вопрос. Сталин планировал начать войну с Германией. Суворов прав, и вы тоже. Но, может быть, это было бы лучше для судеб мира, а Освенцима бы не было. Как бы вы ответили на такой вопрос?
Да, действительно, тут есть о чем задуматься. Ответ на этот вопрос, я думаю, все-таки такой. При всей моей глубокой и давней нелюбви к товарищу Сталину, я все-таки не могу класть на одну чашу весов гибель десятков миллионов людей с одной стороны и репутационные успехи товарища Сталина. Черт бы с ним, Уж лучше бы товарищ Сталин получил к своей репутации еще что-то и повысил бы свою политическую капитализацию, как сейчас говорят, если этой ценой можно было спасти десятки миллионов людей, которые погибли за эти 4 года. Да, конечно, было бы лучше для всех. С нормальной человеческой гуманистической позиции, безусловно, было бы лучше. Лучше всего было бы, если бы Сталин, скажем, если уж мы начали говорить про «бы». Да, если бы в мае 40-го года Сталин ударил в спину Гитлеру, а спина тогда была очень хилая. У Гитлера все, что было более-менее боеспособным, было брошено на Западный фронт, то есть для вторжения во Францию, Голландию, Бельгию. На огромном протяжении всей Восточной Европы было 7 немецких дивизий, и то сформированных из резервистов очень низкого уровня подготовки. Во всех округах ПВО Германии не было ни одного самолета, и только в Берлине была одна единственная истребительная группа, в ней было 43 исправных Мессершмитта. Я в одной из своих книг там писал, что у нас получалось, что против одного немецкого Мессершмитта было 2 советских бомбардировочных авиаполка. Вот такими силами товарищ Сталин мог бы врезать в спину своему другу Гитлеру в мае 40-го года. Да, конечно, при этом Восточная Европа, а может быть бы и не только Восточная Европа, оказалась на несколько лет раньше в лапах товарища Сталина, но если такой ценой можно было спасти десятки миллионов человеческой жизни, то, конечно, да.
Марк Семенович, у вас есть книга, которая называется «Фальшивая история войны». Вы разбираете там главные заблуждения, связанные с войной. Все не перечислить, но, может быть, несколько вот самых таких вопиющих.
Ну, во-первых, эта книга все-таки называется «Мозгоимение. Фальшивая история Великой войны» – это подзаголовок. И это название «Мозгоимение» вполне адекватно отражает содержание, формат и жанр этой книги. Это не научная монография, я там в предисловии пишу, что эта книга написана для людей, которым есть время почитать в вагоне метро, поэтому эта книга абсолютно не претендующая на какую-то академичность. Там, в частности, почти никогда нет ссылок на источников. Я решил сделать простую книжку, и там, может быть, даже не столько самые вопиющие фальсификации, сколько наиболее забавные. Ну вот, например, это знаменитая история с донесением разведки 18 июня 41 года, то есть за, сколько там получается, 4 дня до начала войны, на стол Сталину положила разведка НКВД документ, который говорил о том, что немцы начнут войну в ближайшие дни, что вот они будут бомбить. А товарищ Сталин написал на полях резолюцию: это не источник, а дезинформатор, его надо послать к матери, прям четко написала русскими буквами, какой матери надо послать. Ну, лет 15 журналисты всяческих сортов и лагерей возмущались, как вот товарищ Сталин, ему вот на стол документ кладут, а он вот, видите, вот посылает к матери. Я просто взял и прочитал этот документ до конца. Ну, если уж мы возмущаемся, ну, давайте хоть прочитаем, чем мы возмущаемся. Ну, оказывается, товарищ Сталин-то был совершенно прав. То есть это был документ совершенно дезинформационный. Это был один из элементов той игры по дезинформации советской разведки, которую вела немецкая разведка, совершенно понятная вещь. И там было написано, что вот когда начнется война, то немецкая авиация будет бомбить прежде всего не аэродромы в приграничной полосе, что она, конечно же, делала в реальности, не командные пункты войск западных округов, что она и делала в первые же часы войны, не мосты и переправы в оперативном тылу советских войск, что она и делала в первые же часы, а что якобы немецкая авиация полетит бомбить авторемонтные мастерские в Москве, то есть автосервис, как это сейчас называется, и электростанцию «Свирь-3», которая находится в Карелии. Это действительно была явная дезинформация, причем дезинформация уже на уровне шаржа, на уровне пародии, на уровне стеба. И я вполне понимаю и разделяю эмоции товарища Сталина, когда ему серьезные люди, руководитель НКВД, приносят на стол вот такой вот стеб, издевательский стеб противника и ожидает, чтобы политическое руководство к нему отнеслось серьезно. Вот был, например, такой забавный момент. Ну, еще раз повторяю, это популярная книга для тех, у кого нет времени, силы и желания читать толстые и серьезные монографии.
Очень много откликов вызвала опубликованная на вашем сайте статья о так называемом «Перепобедителе», о том, что происходило в Восточной Пруссии после ввода советских войск. Я надеялся, что вы работаете над этим сюжетом. И следующей книгой будет эта книга. Но вы сказали, что недостаточно материалов, и статья, собственно, останется статьей. В таком случае, что станет вашей следующей темой, или вы намерены продолжать разрабатывать июньские сюжеты 41-го года?
Я ведь не поэт, к сожалению, возможно, и не писатель. Поэтому мои следующие темы определяются не полетом моего вдохновения, а доступом к тем или иным информационным пластам. Вот вы очень хороший задали в начале нашей беседы вопрос о том, что происходило там с военно-историческим журналом, прочими официальными журналами. То есть на рубеже 80-90-х годов произошел некий выброс, понимаете, вот выброс лавы произошел из вулкана. Он всегда очень непродолжителен, но вылетает большое количество массы материала. Произошел некий выброс, и вот в эти несколько лет, буквально в несколько лет, стали доступными некоторые, причем большой объем, массив документов. Этот массив документов был осмыслен, обдуман, обработан теми историками, про которых я и говорю, что это формируется новая историография войны. Он уже обработан, этот массив информации, этот документальный массив, он обработан и осмыслен. Можно, конечно, еще написать 6, 7, 8, 9, 10 книги, но это едва ли кому-то будет интересно и нужно. А следующий скачок, следующий этап в развитии этой новой историографии войны, на мой взгляд, станет возможен только тогда, когда произойдет следующий информационный выброс. Ну, то есть для этого надо в очередной раз статую Феликса Эдмундовича Дзержинского при помощи троса и подъемного крана поднять. Ну, и в такой ситуации, наверное, произойдет еще один выброс.
Вряд ли это случится в ближайшее время, хотя, как знать. Макс Семенович, я посмотрел, что пишут в интернет-форумах, дискуссиях о ваших книгах, и, честно скажу, пожалел вас, потому что столько ненависти и злобных отзывов, причем зачастую от людей, книг-то не читавших, но уверенных, что вы враг. Конечно, автора не может радовать, что его книги обсуждают дикие люди, едва овладевшие грамотой. Поэтому вопрос, как вы видите своего идеального читателя? Кто это? Студент, интересующийся историей, пожилой? Злой человек, большая часть жизни которого прошла в советские времена. Кому адресованы ваши книги?
Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы, ну, по совершенно понятным причинам, не видите панель управления моего сайта. На моем сайте висят сотни писем, написанных абсолютно адекватным языком, от людей, как я понимаю, самых разных возрастов. Многие из них даже и мне годятся, наверное, даже в дедушке, которые весьма и весьма тепло отзываются о моих книгах и меня благодарят, за что им спасибо. Поэтому я достаточно спокойно отношусь к истерической реакции людей, которые вы здесь абсолютно правы. Я-то как автор это же вижу сразу, но я же хорошо знаю свои книги. Поэтому я просто вижу, что 99% тех, кто возмущается, кричит и шумит, они действительно даже в руках не держали, но они от вас и слышали, что есть такой русофоб и агент ЦРУ, Моссада и МИ-6 одновременно, как Солонин. Что же касается до того, для кого они написаны, ну, понятно, что они написаны для человека любого возраста, любого образовательного уровня. Я изо всех сил старался как-то соблюсти баланс, чтобы книга была написана человеческим языком, чтобы он мог читать в том числе и читатель, который не имеет многолетнего опыта какой-то вот работы с документами, текстами и так далее, и чтобы при этом за каждой цифрой, каждым фактом шла ссылочка на какой-то сборник документов. Тут мне показался некоторый еще один вопрос, ваш скрытый вопрос в ваших словах, могу на него ответить. Люди старшего поколения, причем именно те, которые являются очевидцами войны, участниками войны, ну, по крайней мере, очень значительная их часть реагирует, относятся к моим книгам очень позитивно. Должен вам сказать, что хулители состоят примерно из двух возрастных категорий. Это московский офисный планктон, 20-25-летний, выросший в эпоху $147 за баррель. Вот в эту эпоху, когда Россия вместе с ценой на баррель нефти вставала с колен, в кавычках, и вот они стали совершенно крутыми патриотами. Причем, что интересно, я это уже заметил, жесткая просто зависимость. Чем патриотичнее визгун в интернете, то у него будет обязательно логин англоязычный или немецкоязычный. Никогда он себя не назовет Васей, а каким и там Red Rat, там Красная Крис или еще что-нибудь в этом духе. И плюс те люди, которых я для себя называю словом ветеран лекции в красном уголке. То есть человеку, которому сейчас 60-70 лет, ну, понимаете, арифметика простая, он войну, конечно же, не видел, да, собственно, и послевоенных лет, если ему 60 лет. Он десятки лет был на лекции в красном уголке, он слышал то, что говорил парторг в цехе, он слышал то, что говорилось на торжественном заседании, посвященном очередной годовщине Победы. И вот эти ветераны красного уголка действительно часто относятся очень негативно к любым, не только к моим, к любым попыткам переосмотреть устоявшиеся мифы. Что же касается именно ветераны войны, которые все это хлебнули сами, то В данном случае я говорю не о своих амбициях, я говорю об оценке взгляда. То есть это достаточно важно, по-моему, отметить, что ко мне подходили люди, которым я гожусь во внуки, которые меня благодарили, которые со слезами на глазах мне говорили, что они благодарны тому, что вот они хотя бы на пороге, значит, своей жизни смогли наконец увидеть, чтобы правда о войне оказалась на бумаге написанная, чтобы ее надо было не передавать там из уст в уста, закрыв дверь, а чтобы это можно было услышать. Я получал письма от людей, которые писали, вот моя мама погибла, пишет человек мне, в ленинградскую блокаду, как жалко, что она не дожила и не смогла прочитать вашу книгу 25 июня. Еще раз повторяю, я не говорю о своих амбициях и своем довольстве авторском. Я говорю о том, что на самом деле люди того, вот именно того поколения ветераны войны, а не ветераны лекции в красном уголке, они как мне, ну, какая-то их часть, конечно, не все, я не проводил социологических исследований, но какая-то их часть ждала и хотела дожить до того, когда, наконец, правду о войне начнут писать, говорить, обсуждать публично, открыто, не боясь.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с историком Марком Солониным, автором книг «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.